Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Вышло так, что седьмой месяц года, месяц Тишрей, в котором мы с вами сейчас находимся, очень богат на праздники Господни. Только вот закончился день искупления, Йом-Кипур, и по окончании этого дня в Израиле многие соблюдающие иудеи вышли во дворы, чтобы ставить кущи или шалаши. Приближается праздник установления шалашей. В этих шалашах, временных жилищах, народ Израиля проведет 7 дней. Памятование о том, как мы жили во временных жилищах, в облаках славы Господней, во время выхода из Египта. Очень необычный праздник, необычный, потому что он празднуется вроде бы как бы и дома, но дом переносится в жилище временное. Много разных смыслов у этого праздника. Есть одна традиция, предание, которое говорит, что в каждый из дней праздника к нам приходит определенный гость. В первый день это праотец наш Авраам, потом Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид. 7 гостей, 7 дней праздника. О том, что эти гости приходят, как они приходят и что это для нас значит, много чего рассказано. Вокруг любой традиции есть много других традиций, и она как снеговик обрастает новыми преданиями и пониманиями. Мы, наверное, не пойдем в эту сторону. И вовсе не обязательно верить в то, что действительно эти герои веры приходят к нам в Суку. Но если уж такая традиция есть, было бы здорово посвятить каждый из 7 дней Суккот изучению жизни одного из героев, которых мы упомянули. Поговорить об Аврааме, об Ицхаке, о Моше, об Аароне, о Йосефе, о Давиде. И так 7 дней. Никогда не вредным оказывается изучение Писания. И движимый этой мыслью я решил сделать несколько бесед. Возможно, их будет 7, возможно, их будет меньше, в которых поговорим понемногу о каждом из персонажей Писания, как о человеке из крови и плоти, который может прийти к нам в гости. Наше изучение Писания, когда нас учат учителя, очень часто оказывается полным наклеек и ярлычков. И за этими ярлычками, за этими наклейками мы не всегда видим настоящих живых людей. То, что я стараюсь делать, когда я рассказываю, чтобы эти люди, эти персонажи стали чуть-чуть живее для нас всех. Если это случится, значит, я не зря все это говорю. А начать я решил с конца, с царя Давида. Вовсе не обязательно преследовать определенный порядок. О царе Давиде я уже много говорил, рассказывал. Есть на моем канале серия «Жизнь царя Давида», есть беседы о Давиде и Батшеве. А сегодня я хотел поговорить о другой части жизни царя Давида и об его взаимоотношениях с другой женщиной, с женщиной по имени Михаль, дочерью царя Шаула. С царем Шаулом у Давида сложные взаимоотношения. С одной стороны, он как бы музыкант придворный в доме царя Давида. Впоследствии он после победы над Голиатом оказывается еще и военачальником в доме Шауля. И там есть очень странная история, когда Шауль его не узнает. Об этом мы в другом месте говорили. Но сейчас начнем читать историю о том, как познакомились Давид и Михаль, что между ними происходило и чем все это закончилось. Мы будем читать первую и вторую книгу Шмуэля, отдельные фрагменты, касающиеся нашей истории. И было по прибытии их, по возвращении Давида после умерщвления филистимлянина, после того, как Давид убил Голиата, из всех городов израильских выходили женщины с пением и плясками навстречу царю Шаулю. Конечно, везде принято, что царь возвращается домой как победитель, и кто как, не женщины с тимпанами, с треугольными такими струнными бренчалками, выйдут навстречу, весело с тимпанами и шальшами. И пели веселившиеся женщины и говорили. Вышли-то они навстречу Шаулю, И поют они вроде бы славу и Шаулю тоже, но и поют они. Поразил Шауль тысячи свои, а Давид десятки тысяч своих. И как же красиво, весело, задорно они поют. Вот послушайте. Правда, это версия 1960 года. Но все-таки. У Шауля забрали победу. Эти женщины должны были ему петь. Он царь. И неважно, кто там у него в подмастерьях, кто строил эту дорогу, граф Клей-Михель. Кто выиграл войну со шведами, Петр I. Кто выиграл войну с филистимлянами, ну, Шауль, ясное дело. А тут у него украли победу, и возревновало его сердце. А Шауль вообще человек достаточно ревнивый. И весьма разгневался Шауль, и злым показалось ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне дали тысячи. Не достает ему только царство. Вместо того, чтобы увидеть, что женщины прославляют и его, вышли-то навстречу ему, его чествовать, его беспокоит зависть, съедает зависть. И говорит, так они и царство мое ему отдадут. Здесь есть некоторая разница, которую можно упомянуть, глядя ретроспективно. Когда Давид избирается на царство, помазывается на царство, я думаю, у него есть понимание, что это от Всевышнего, он не задумывается, есть ли у него личные качества для этого. С точки зрения Шауля, избрание, оно происходит на основании личных качеств. И поэтому и критику он так воспринимает. Неужели они думают, что я не достоин царства? Если для Давида меня поставил Бог, я вообще ничего не достоин, то для Шауля достоинство – это важная деталь. И стал Шауль ненавидеть Давида с того дня и после. И мы знаем дальше, вспомним знаменитую историю. И был на другой день. Злой дух от Господа напал на Шауля, и он неистовствовал в доме. Израильский музыкант Эхуд Манор посвятил этой истории песню, в которой он представляет немного на современный лад, когда весь город уже спит, все уснули, и вдруг у Давида звонит сотовый телефон на другом конце Шауль и говорит: «Срочно приходи ко мне, пожалуйста, Давид, моя душа вся во тьме, и только своими струнами, пальцами своими по струнам ты успокоишь мою душу». И Давид устремляется в ночь. Это, конечно, переклад на современный лад, но, по-моему, здесь все правильно. Автор разглядел, Давида вызывали как скорую помощь к Шаулю ночь полночь. А Давид играл рукой своею, как каждый день, а в руке у Шауля было копье. Представь себе эту сцену. Давид, который уже назначен военачальником, он еще и по ходу музыкант, психиатр, который утешает Шауля в нужные моменты. Это двойственность, удивительное свойство Давида. Про него говорят «нежный и сильный» или «нежный музлан», так про него говорит выражение Мидраша. С одной стороны, если мы посмотрим на мозаику, которая сохранилась в синагоге в Газе, Давид с арфой, такой нежная, утонченная фигура. С другой стороны, та часть, которую изобразил Микеланджело, статуя мускулистого мужчины-воина. Итак, это сильный, накачанный человек, который, быть может, нежным и музыкальным. Что может быть привлекательнее для женщин, что может вызывать больше зависти у окружающих. Итак, Давид играет какую-то мелодию на своем струнах, а у Шауля в руке копье, и бросил Шаулю копье и сказал, когда мы говорим «сказал», здесь мысли Шауля. На протяжении всех глав Танах заглядывает к Шаулю в голову. Он сказал: Приколю я Давида к стене, но Давид дважды увернулся от него. Зал, видимо, небольшой, но Давид, видимо, очень ловкий. Непростой парень этот Давид. И стал Шауль бояться Давида, потому что Господь был с ним, а вот Шауля отступил. Шауль не стал бояться Господа. Стал бояться Давида, на сторону которого перешел, как бы, Всевышний. Снова почему? Потому что Шауль меряет своим достоинством. Так это можно понять. Поэтому с его точки зрения он избран, потому что он достоин быть царем. А Давид пытается украсть у него царство, и Господа, с его точки зрения, тоже украл, как и победу, как и все остальное. И удалил его Шауль от себя, и назначил его у себя тысяченачальником. И тот стал предводительствовать народом. Отправил он его в армию тысяченачальником, и преуспевал Давид во всех делах своих, и Господь был с ним. На что это похоже? Это похоже на Иосифа, про которого сказали, где бы он ни находился, в тюрьме по ложному обвинению, или в доме Потифара, видели, что Бог с ним. И здесь люди видели, что Бог с Давидом. Именно этим Давид и стал царем. И все уважали и любили Давида. Все, но не Шауль. А Шауль видел, что тот весьма преуспевает, и боялся его. А весь Израиль и Иуда любили Давида, ибо он предводительствовал им. Не каждого, кто предводительствует, любят. Видимо, Давид умел так предводительствовать, что его все любили. Каждый, кто общается, например, с водителями такси или с парикмахерами, знает, что нету такого правителя, которого не может заменить таксист или парикмахер. Люди любят критиковать правительство, знать, что будут делать на его месте. Ну, конечно, с таксистами во времена Давида было сложно, но народ любил критиковать царей, ставить себя на их место. Это то же самое, скорее всего, было и с Давидом, но Давида все любили. Шауль это очень не нравится, и Шауль затевает нехитрую, но многоходовку. Сказал Шауль Давиду: «Вот моя старшая дочь Мейрав, Мейрав многоводная, многоплодная, то есть плодоносная». Интересно, что в Танахе очень распространен сюжет с человеком, у которого две дочери, и он как-то ими странно манипулирует. Если попытаетесь вспомнить, этот сюжет неоднократно встречается, и вот точно так же у Шауля две дочери, и это неспроста. Старшая Мейрав, и он говорит: «Я тебе дам ее в жены, только будь у меня храбрецом и веди войны Господа». То есть давай начнем большую войну, ты женишься на моей дочери, пойдешь на войну, и там тебя благополучно убьют. Можно было послать Давида куда подальше, а там, глядишь, не надо убивать его своими руками, филистимляне это благополучно сделают. Но Давид понимал, что он и так слишком тесно связан со двором, и скромно себя оценивал, несмотря на то, что на самом деле на тот момент уже он сам царь. Но Давид сказал Шаулю, что я и что жизнь моя перед тобою, род отца моего в Израиле, чтобы стал я зятем тебе. Мы с тобой не пара, это мезальянс, это будет неравный брак. Куда уж мне? И Давид отказывается от этого брака. Тут надо сказать, что особо-то Давида никто и не спрашивал. Как в одной из песен Высоцкого: «Возьмешь принцессу и точка, а не то тебя раз-два и в тюрьму», потому что это все же королевская дочка. Поэтому все были в напряжении, что Давид все-таки женится на ней с того момента, как царь повелел. Давид подданный царя и должен ему подчиниться. Я уже не говорю про Мейрав, дочь, которая отцу должна подчиниться. Давида спросили чисто формально, хочет ли он и согласен ли он. И какое вена он за это даст. хотя бы символический. Поэтому все ждали, когда наступит время Мирав за Давида замуж выдавать, и что из этого будет. Но вот когда наступило время отдать Мирав, дочь Шауля, Давиду, тогда Шауль отдал ее в жены Адрелю Михалатянину. Вопреки, так скажем, несуществующих договоренностей и вопреки ожиданиям всех. До последнего все думали, что Мирав достанется Давиду, но в последний момент, может быть, чтобы поддеть, чтобы унизить Давида как-то, в последний момент, когда уже приходит назначенный срок со дня сватовства, неожиданно Шауль отдает свою дочь Адрелю Михалатянину. Мы не очень знаем, кто это такой. Но у Шауля есть еще одна дочка, Михаль. И полюбила Давида Михаль, дочь Шауля, и рассказали об этом Шаулу, и понравилось это ему. Михаль — единственная женщина в Танахе, единственная девушка во всем Писании, про которую сказано,